Приветствую вас, дорогие сестры и братья, пришедшие сегодня в День Господень поклониться Господу. Скажу, что лично для меня это волнительная встреча, поскольку я не был ни разу в этом храме, но в этом городе я провел свое детство и юность. А 50 лет назад, весной 1965 года, на Тюменском вокзале сошли с поезда мужчина и женщина. Мужчина был инвалидом, у него не было одной ноги, вместо этого у него была деревянная такая, такой протез деревянный. Сейчас уже никто не ходит так, потому что есть протезные заводы. Но тогда, в то время еще, ему проще было самому сделать этот деревянный протез и на нем ходить. Они приехали в этот город, чтобы поискать место для жилья и место для будущих богослужений. Это были мои мать и отец. Им приходилось ночевать на вокзале, потому что в городе они никого не знали. И день ото дня они ходили по городу, ища какой-нибудь домик, чтобы его приобрести для себя, для жилья. А вечером снова на вокзал, питались кефиром и булочками, которые могли купить там же на вокзале. И по милости Божьей, через какое-то время они приобрели этот небольшой домик на Малыгина 38, сегодня его нет, я видел этот серьезный проспект, улица Малыгина, хочу поближе подойти, это был перекресток улицы Шиллера и Малыгина, как раз на углу, угловой дом, и в этом доме через некоторое время начали проводиться первые богослужебные собрания в городе Тюмени в 1965 году. В городе на самом деле была одна сестра адвентистка седьмого дня, одна единственная, та, которая ждала, молилась и верила, что когда-то в городе, где она живет, будет хоть какое-то собрание верующих. Но я не хотел бы уделять нашей встрече много истории, хотя хотел бы каждой встрече вкраплять некоторые эпизоды с того прошлого, которое было как бы началом возрождения Церкви Адвентистов Седьмого Дня в этом городе, потому что в довоенное время, насколько я помню, говорили, что около 100 человек в нашем городе были адвентистами седьмого дня, именно адвентистами седьмого дня, не разные там, знаете, реформационные движения, что именно Церковь Адвентистов седьмого дня. И пастор мне, Сергей Николаевич, показал здание, вернее, место, где было то здание на улице Ленина, где был когда-то молитвенный дом. Эти данные уже пришли позже, очевидно, когда к архивам были даны доступ, и мы могли коснуться их и знать об этом. Но вот тогда родители приехали первыми, чтобы найти место для жилья, а я в это время еще заканчивал 4 класс, и чуть позже с моим старшим братом, который и был, в общем-то, в этот город послан церковью как библейский работник, чтобы начать здесь, в городе Тюмени. Мой средний брат, это второй брат, Леонард Данилович, вот он и был послан сюда, в город Тюмень, чтобы здесь начать евангельское служение. Но, как я сказал, история истории, но нам важнее другое, нам важна сама истина Божья. Я восхищен этими детьми, которые только что были здесь и так открыто говорили о своих чувствах, переживаниях, опытах и смущали, наверное, некоторых своих родителей своей искренностью или, может быть, своими фантазиями. Но именно к ним, я смотрю, они рассосредоточились по залу. А есть школьники в зале? Школьники. Есть те, которые с первой? Есть. Вот школьникам вопрос. Скажите, какого ученика считают успешным? Вот что вы можете сказать? Что такое успешный ученик в школе? Ну, пожалуйста, прямо с балкона можно ответить. Взрослые, давайте поможем. Вот кого мы считаем? Отличник. Отличник, это успешный, да? Так, а вот все отличники, это обязательно успешные такие, да, люди по жизни? Ага. Есть, оказывается, еще другие критерии, которые мы используем для того, чтобы оценить жизнь человека, его деятельность, она успешна или нет. Оказывается, можно быть отличником, но далеко не успешным человеком по жизни. И говорим, что у него все было отлично в школе, в университете. Он был всегда впереди, а жизнь у него, ну, никуда. Ни семьи и ни будущего. Девочка по имени Малала из Пакистана. В 2009 году ей было 11 лет. Но уже тогда она была известна. Потому что она... Вот в 11 лет стало известно тем, что в интернете вела блог для BBC, для корпорации BBC. В этом блоге она рассказывала о жизни детей, особенно девочек, в своей стране, в Пакистане. Она рассказывала о том, что переживала ее семья, и о том, что она имеет сама вот такое непреодолимое желание учиться. А учиться в ее стране было не весьма легко, особенно девочкам, потому что, и особенно в той области, где жила эта девочка Малала, потому что этим регионом страны правили талибы, которые поставили как правило, что женщинам и девочкам вообще не нужно образование, им это незачем. Для этого есть мужчины, которые знают, что и как в жизни нужно делать. А девочка Малала продолжала писать в этом блоге, писать о том, как вот трудно бывает, писать о тех девочках, которым трудно приходилось, так же, как ей приходилось трудно, потому что их где-то взрослые обижали, заставляли покинуть школу. А талибы мало того, что так относились, они даже и школьные заведения, учебные заведения десятками рушили, просто рушили их, чтобы не было, как они говорили, этой заразы. Но Малала продолжала писать и в ее адрес, в адрес этой девочки, стали поступать угрозы. И не только угрозы. 3 года спустя, в 2012 году, талибы выследили Малалу, когда она возвращалась в школьном автобусе после занятий. И узнав, кто именно она, что это Малала, дважды выстрелили в нее. Пули попали и в голову. И жизнь казалась большой опасности. Но врачи очень успешно боролись за ее жизнь. Сначала там, в Пакистане, потом ее перевезли в Англию. И Малала была спасена. Позднее она скажет такие слова. «В тот день мои слабости и страхи умерли, а родилась сила. Она действительно была успешной в своем деле». Она нашла поддержку. Она, несмотря на свой юный возраст, достигла на самом деле многого. В прошлом году, в 2014 году, Малала, несмотря, как я сказал, на свой юный возраст, как пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования, как человек, который вложил немалый вклад вот в это дело, получила Нобелевскую премию мира. Она стала самой юной обладательницей этой премии. И сегодня ее принимают на самом высшем уровне короли, правители, президенты с радостью считают за честью принять эту юную правозащитницу у себя в офисе. Когда мы читаем вот подобные истории, возникает вопрос, ну что это, вот успешная судьба такая? Вот удача жизни, что ей всего там 17 лет, а она уже на уровне правителей мира. Ее имя звучит, ее выступления, они воспринимаются как весть мира, весть, всемирная весть. А что можно считать вообще успешной в этой жизни? Успешной судьбу свою, успешной жизнь свою. А вот успех в жизни христианина, он в чем выражается? Он должен быть? Или, может быть, само стремление к успеху, оно вот быть успешным, быть выше немножко, чем ты есть. Может быть, само по себе это нехорошо, греховно. Как правильно относиться к успеху? А если у человека что-то не клеится, не получается, если нет успеха, что делать? А что делать, если рядом с нами человек, в которого мы, может быть, как родители, вкладываем, ждем, когда же, наконец, он станет успешным, молимся о нем, а у него нет никакого успеха. С ним как быть? Можно ли поставить знак равенства между успешный христианин и праведник? Это одно и то же? Если да, то почему? Если нет, то в чем разница? Давайте сегодня на основе Священного Писания попробуем найти ответы на эти и некоторые другие вопросы. Давайте обратимся к Слову Божьему и на некоторых, знаете, таких жизненных эпизодах. И мне кажется, это самое интересное, когда читаешь Библию, и ты видишь живые примеры. И это легко для воспринятия как для детей, так и для взрослых. И эпизод, который я хочу взять в основу нашего размышления, или личность, она очень известная. Ветхий Завет, книга Бытие, 39 глава. Давайте сначала прочитаем здесь со 2 по 4 текст и попробуем заметить, где в этом тексте речь идет об успехе. А речь непременно в этом тексте будет об успехе. Итак, Бытие, 39 глава, со 2 по 4 стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Второй раз уже слово «успех», да? «И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». И давайте немножко еще дальше посмотрим. «С того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле». Правда, очень известная история. И дети любят эту историю о Иосифе, о его разноцветной одежде. Если мы с вами следуем плану чтения Библии, то, который приняла Всемирная Церковь по программе «Верьте пророками его», то, может быть, чуть месяц назад, наверное, мы эту историю снова читали. Итак, что мы скажем? Иосиф был успешен. Его судьба, она была успешной. Преданный своими родными братьями, проданный в рабство, потерявший свою родину, не имеющий никакого представления о том, что он когда-нибудь родных своих еще увидит и на родину свою когда-нибудь еще вернется. У него было одно право. Право на труд. Тяжелый труд. Постоянный труд. И в этом праве на труд, которым он трудился, у него не было никакого шанса, что этот труд его сделает когда-нибудь свободным и вернет его в родные края. Вот такая начало истории-то. Да, мы взяли только маленький отрывок, где говорится, что он был успешен, что Бог давал ему успех, и что его хозяин, в доме которого он теперь находился, он видел этот успех. И, видя этот успех, давал ему больше возможностей, больше преимуществ. Интересно заметить, что где здесь говорится о том, что был Иосиф успешен, и успех был в его руках, как бы жар птицу поймал, да? Здесь говорится и о том источнике, откуда успех приходил. И откуда же? Вот прямо сказано, правда? Прямо вот так красиво сказано. И было благословение Господне на всем. А чуть выше, Господь в руках его дает успех. Источник успеха от Господа. А позвольте еще спросить, а когда Господь дает успех? Когда Господь дает успех? Вот Иосиф благоденствовал себе там, ему хорошо было, ему вот все так хорошо там в этом доме. Иосиф трудился, и он так прилежно трудился, что это хозяин заметил. Это заметили и другие. И хозяин, этот господин Потифар, ставит его на одну должность, на другую. Этот человек трудился, и в этом труде, в этом постоянном, вот живом опыте Господь посылает успех. Упование на Бога, вера во всемогущего – это не праздное ожидание. Это не ожидание, как говорят, манны небесной, что оно вот все на нас свалится. К сожалению, многие люди именно так смотрят на религию. И часто нас, верующих, спрашивают, ну и что тебе твой Бог дает? Вот нам, я эти слова помню с детства, в школе здесь, где я учился. Кстати, одна из школ, которую я заканчивал, средняя школа на соседней улице находится, школа рабочей молодежи номер 2. Я хочу зайти в эту школу, когда буду здесь эти дни. То мне часто говорили, ну и что тебе твой Бог дает? И что тебе пользы от этого? И что ты от этого будешь иметь? Вот нам, вот мы, вот у нас преимущество, вот мы, и перечисляет, какие преимущества дает пребывание там в комсомоле, в партии и так далее. Но посмотрите, оказывается, получение успеха, это не то, что сваливается на нас. Мы не хотим, а нам Господь дает успех. Кстати, коль уж упомянул я про манну небесную, давайте вспомним и про это. Что это было? Манна небесная, что это было? Это была пища, которую Господь в течение 40 лет кормил своих детей. В пустыне, тем более, что они странствовали, когда будут выращивать? Если так, что нужно было самим бы урожай, ладно, Господь воду послал, какие-то оазисы появились бы, но они же не могли сидеть целый сезон ожидать, когда плоды вырастут, а потом эти плоды что, с собой носить? Какие бы эти повозки? Вот неразумно было. Поэтому Господь, заботясь о своем народе, действительно посылает им манну небесную. Помните, какого вкуса она была? Кто читал? Да, как вкус лепешки с медом. То есть самое вкусное для вот еда, мед, сладость, даже вот какие-то пряности там, очевидно, было. Да, это так вкусно было. Но каждый день дети Израиля должны с утра, причем не просто с утра, а с утра пораньше. Потому что когда восходило солнце, помните? То, что было Богом дано, оно исчезало, оно таяло, и его не было. Поэтому каждый день, кроме субботы, да, помните, в пятницу была двойная мера, чтобы хватило и на субботу. И Господь заботливо давал каждый день. Но человек, мы с вами, оказывается, чтобы был успех, чтобы была пища, чтобы в доме было материально обеспечено у нас, мы должны тоже со своей стороны трудиться. И в этом труде Бог посылает, Бог дает, а человек трудится. Ну, давайте вернемся к истории Иосифа и попробуем еще раз найти для себя ответ. Благословение от Господа – это безоблачная жизнь, это постоянный рост, карьерный рост, это материальное благосостояние, это вот все то доброе, хорошее, это хорошие оценки в школе, так что все на нас смотрят и не нарадуются, что мы вот такие отличники тут по жизни есть. Давайте посмотрим на завершение или продолжение этой истории Иосифа. Вот здесь, в той же 39 главе, наверное, чуть дальше, 20 стих, посмотрите. Продолжение этой истории успешного человека. «И взял Иосифа господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем, начальник темницы, и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал». И посмотрите последние слова. «Господь давал успех». Успешный человек. Успешный человек. Такая оценка. Великий успех, правда? В тюрьме, без суда и следствия, из царских, как говорится, господских палат, да на тюремные нары. Успех, так оценивают. Мы оценили бы трагедия, правда? Мы бы сказали, ну и что толку, что он старался? На самом деле, толк был и тогда, или успех был у этого молодого человека и тогда, когда эта чужая жена тащила его в постель. Вот тогда. Тогда он имел успех. Он стоял с Господом, поэтому Господь давал ему. И тогда успех сказать твердое «нет», «ты мне не принадлежишь, ты чужая жена, ты не моя жена, я не могу идти и совершить», он прямо говорит, «этот грех и это зло». Он был успешен, отстаивая принципы веры, принципы истины, отстаивая нравственность, чистоту жизни своей. Но, как бывает по жизни, стоишь на стороне истины, стоишь на стороне правды, а тебе вместо благодарности, вот тебе нары. Вот тебе благодарность. Мы говорим, черствость людская. Это его дом Потифара потому был благословлен, что Иосиф был там. Это и у него было такое изобилие, потому что Иосиф трудился там. И тут вдруг, я думаю, что Потифар понимал, в чем дело. Он знал он свою жену и знал, на что она способна. Но как он, кон, господин, раба оправдает, а жену осудит. Не принято в обществе, принято другое. Поэтому по-человечески у Иосифа поражение. Господь оценивает по-другому. Друзья мои, как важно нам в жизнь нашу, и вот наши порой проблемы на нас сваливающиеся, да, воспринимать так, как Слово Божие воспринимает. Мы смотрим, что нам плохо, что нам больно, что с нами несправедливо. А именно в этот момент Божья оценка совсем другая. И мы с вами читали. Все во всем, что он делал, Господь давал успех. Во всем успех. Господь продолжал оставаться рядом с ним. Сколько, мне кажется, оптимизма в этих словах, в этой части рассказа о жизни Иосифа. Конечно, мы читали продолжение этой истории, мы знаем, кем он станет, и какой радостный момент. Я думаю, в одной из наших встреч мы к этой истории вернемся еще раз. Вот. Мы и так смотрим на это, ну да, у него там все хорошо, ну а вот у нас не все так хорошо. Мы порой говорим, да мы по жизни неудачники, ну не получается. Пытались что-то построить, пытались что-то сделать, пытались семью создать, развалилось, распалось, ничего не осталось. В чем проблема? Успех отступил от нас, потеряли что-то, может быть одно потеряли. Господа потеряли. Где-то на расстоянии он стал. Не потому, что Господь отвернулся от нас. Господь никогда ни от кого не отворачивается. Я думаю, что эту мысль нам нужно вот прочно запомнить, что Господь никогда ни от кого не отворачивается. Он остается там, где Он есть. Это мы, люди, в отличие от Иосифа, порой отворачиваемся, потому что то, что увидели, то, что нам понравилось, нам показалось лучшим, чем то, что Господь давал. Ну, а иногда, вы знаете, что лукавому очень не нравится, когда у христианина успех. Ему очень не нравится, когда христианин успешный. Поэтому он делает все, чтобы его успех христианский, наш христианский успех, обратить в поражение, повести так, чтобы где-то не сдержались мы, где-то сказали, грубо сказали, резко сказали, где-то причинили боль тому, кто рядом с нами, а потом дьявол, ну какой же ты христианин, да? Нас же и упрекают, говорит, ну да, это нам-то можно, так неверующие говорят иногда, нам-то можно, а тебе-то нельзя, а ты-то смотри. Оказывается, тоже не сдержался. Говоря о той борьбе, которую лукавый ведет, хочу затронуть тему, которая была, наверное, очень острой. И у вас слышали об этом, и молились об этом, и мы продолжаем молиться о тех событиях, которые были в Нижнем Новгороде где-то чуть больше месяца назад. Когда вот эта открытая ложь, открытая попытка очернить церковь, она в обвинениях, которые никак не относились ни к церкви, ни к ее членам церкви, когда этот человек совершил страшное убийство, да, и то, что он уже давно-давно не в церкви, никто на это не обращал внимания. А вот обвинить тех, кто в этом невиновны. И после этого еще как последствия, если, может быть, знаете, что стены забора, вернее, забор наш и наши вывески свастикой там украсили и ругательными надписями, вот эти художества всякие. Встречаясь с подобными явлениями, мы иногда можем смущены быть. Как же так, Господи, мы же ничего плохого не сделали, ни обществу, да, ни людям тем не сделали, ни к детям мы не относимся, мы к детям с такой любовью, все лучшее же им, стараемся, чтобы они были и обуты, и одеты, и чтобы им было хорошо, и игрушки были. Но как? Незаслуженно ведь. Иосиф оказался в тюрьме незаслуженно. Но он продолжал пребывать в милости Господней. И поэтому о нем вот такая короткая, но весомая фраза. Он обрел милость Божию, и Господь дал ему успех. Давайте смотреть на эти события, которые нам кажутся сегодня очень неприглядными. Не как на то, что унижает нас. Я знаю, что для некоторых людей как-то даже, и сказать, что я адвентист, стыдно, что ли, или неловко. Сразу вспомнит Нижний Новгород. Сразу вспомнит этого Белова, Олега Белова, что он там вот, ты такой же, как он. Да не стесняйтесь вы говорить, что я адвентист седьмого дня. Да в этом весть прекрасная, чудная. Да я жду, я знаю Господа. Я жду Его возвращения. В этом слове в одном только сколько надежды, сколько радости, сколько веры нашей мы вкладываем в это одно короткое слово. Не стоит смущаться, что какие-то временные сложности приходят к нам. Если Господь с нами, а Господь с нами, тогда будет непременно успех. Дал бы Господь, чтобы мы могли помнить всегда, что не только когда жизнь как праздник, а когда трудности, Он остается рядом с нами. Как же относиться к тем, кто был успешен, а потом, как говорят, удача от него отвернулась, и он перестал быть успешным. Хочу опять детей, которые в школе учатся. Для них, наверное, эта тема более понятна, чем для нас, взрослых. Скажем, отличник в классе. Вот мы отличников помянули в начале. Отличник в классе. Учится круглый пятерочник. Или сейчас сколько? 10 сейчас высший балл, нет? Или остается пятерка? Пятерка остается высший балл. Потому что в некоторых школах, я знаю, 10-бальная, а где-то даже 12-бальная система. Так вот, по 5-бальной пятерочник, круглый пятерочник. И вот однажды этот пятерочник отвечает у доски, и у него забыл, не доучил. И вместо постоянной пятерки ему учитель двойку, ну или тройку даже, тройку. Для ребенка это трагедия, потому что он никогда таких оценок домой не приносил. А как класс реагирует? Так тебе и надо. Ты же вечно, вот из-за тебя и нам приходилось учиться. Так тебе, вот знал, чтобы теперь, как оно быть не отличником. Вы улыбаетесь, наверное, что-то подобное в школе переживали, когда учились, правда? Вот, к сожалению, человеческая природа, натура, она такова, что когда кому-то плохо, когда у кого-то не успех, то те, кто рядом, ну и кому ты нужен, ну и чего ты стоишь. Давайте посмотрим на Иосифа, о котором сказано, что он был успешен. Вы помните, рядом с ним оказались два человека. Они были на вершине власти, они были при царе, они были при дворе, они были те, кто, ну, если не советники, то, по крайней мере, сановники очень высокого уровня. И вдруг они в тюрьме. Если так, как, ну, вообще в мире, как говорят, да, то над такими людьми куражатся. Ну что, побыл вверху, а теперь побудь вот там. И самое позорное место, да, вот тебе. А теперь послужи ты нам. Вот этот синдром, знаете, толпы на слабого или теперь униженного, чтобы еще больше унизить. Реакция Иосифа. Что о нем сказано? Вот четыре очень коротких слова. Они звучат так. И он служил им. И он служил им. Вот что значит понимать свою миссию и свое назначение в этом мире. Тогда, когда кто-то рядом с нами, у которого неудача, у которого не получилось, кто-то сорвался, кто-то не смог выдержать тот духовный уровень, то мы не смеемся над этим человеком. Мы не унижаем его, мы не говорим «так тебе и надо», а мы к этим людям проявляем дух милосердия, сострадания и служения. Мне кажется, очень красиво апостол Павел раскрывает нам в такой ситуации следующий план действий. 1 Фессалоникийцам 5 глава, стихи с 14 по 15. «Умоляем же вас, братья, вразумляйте бесчинных», а дальше послушайте, «утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг друга, и всем». Вот она и раскрывается нам, составляющая успеха. Именно такова и была жизнь этого человека, Иосифа. Как в доме отца, так в доме Потифара, в темничной камере. И затем, когда он занял и премьерское кресло, стал правителем, он не терял этих отношений с Богом, и он продолжал быть тем служащим. Одну деталь, которую мне очень хотелось бы отметить, что может мешать нашему успеху, особенно в христианской жизни. Я думаю, этот текст из притчи Соломонова очень знаком нам, потому что мы его в таком широком, богословском, может быть, плане использовали, но я его хотел применить именно к нашей сегодняшней теме. Притчи 28 глава, стих 13. Притчи 28, 13 стих. Скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Одна из составляющих успеха – это признавать свои ошибки. Почему-то вот так в жизни у нас получается, что когда у нас что-то не получилось, что-то сорвалось, какое у нас желание, если мы что-то сделали не так? Вот скажем, опять же, возьмем дети взрослые, разбили вазу, чашку, что дети пытаются сделать? Я помню мою внучку совсем недавно, я был у них в гостях где-то пару месяцев назад, и она сидела за столом, пили мы чай, и она вот начала играться с этой чашечкой, и вдруг так нечаянно, на глазах у меня так действительно нечаянно, у нее не было злого умысла, памс, и эта чашка упала, 3-4 части. Как она горько плакала, и как она пыталась вот эти вот частички вместе слепить. Вот это наша первая попытка, когда у нас что-то сорвалось, согрешили мы, в семье что-то получилось, семья распалась, дети нас не поняли, родители нас не хотят слушать. Ну вот, вот разрыв. Первое, что мы пытаемся сделать, это как-то себя оправдать. Мы не так давно, опять же, по плану чтения, мы читали про Аарона и золотого тельца. Да? Вы помните, как Аарон объясняет Моисею то, что он сделал? Не помните? Он говорит, они мне принесли вот эти все драгоценности, украшения. Я, говорит, это все, значит, начал плавить. И вышел телец. Ну, так получилось. Да? Вот эта фраза, да, известная нам фраза, да? Ну, так получилось. Мы разводим руками, ну, что я мог сделать? Я говорит, хотел, как всегда, ну, вот так получилось. И кажется, кого винить? И мы пытаемся себя оправдать. Ну, так получилось. Слово Божие говорит. Хотите быть успешными христианами? Хотите иметь успех в духовном росте? Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Значит, тот, кто исповедует, тот будет успешен. Не надо бояться. Не надо бояться, не надо стесняться, не надо стыдиться, склонившись пред Господом. Открыто сказать. Ведь Господь и так знает. Он знает, чем жива душа наша, что на сердце у нас. Не надо стесняться и сказать: Господи, столько я пытался, делал, и кажется, все было хорошо. Ну, Господи, ну не получилось и на этот раз. Ну разбил я свою жизнь, ну грохнул эту чашку, ну вот одни обломки от меня остались. Вот такой стою, поломанный жизнью, судьбой. Но у тебя, Господи, есть средства для излечения моей греховной судьбы, для того, чтобы восстановить меня, для того, чтобы изменить мою жизнь, для того, чтобы успех на самом деле пришел, в конце концов, в мою жизнь. И стал я вместо этого неудачника успешным христианином, скрывающий свои преступления, скрывающий свой грех, не будет иметь успеха. Богу не нужно рассказывать длинные истории, как и что мы грешили. Он знает, но Богу важно, чтобы мы признали: Господи, у меня не получилось. Господи, я сорвался. Господи, мои глаза смотрели туда, куда я не должен смотреть. Господи, мои ноги опять занесли меня туда. Моя рука потянулась туда и взяла то, что я не должен. Господи, я вот такой. Но я к Тебе пришел, потому что мой успех будет только тогда, когда Ты будешь рядом. Еще о том, как приумножить наш успех, не только обрести. Значит, первое, что мы признаем, что мы люди, и нам, как грешникам, признающим свою греховность, обещана Божья милость, Божья благодать. А вот чтобы не только сохранить, но и приумножить свой успех, есть у Соломона еще один совет. 24 глава книги Притчи, стих 5 и 6. человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Успех будет при множестве совещаний. А это как понять? Ну, одно то, что мы признали, что у нас не получилось, а теперь успех будет при множестве совещаний. Умейте замечать тех, кто рядом с вами. Вот что говорит Господь. Посоветуйте. Может быть, с родителями, а может быть, с детьми. И иногда дети наши бывают разумнее нас, родителей, и могут на самом деле дать добрый совет, что делать. Посоветуйся с братом, с сестрой. Мне приятно отметить, что в нашем офисе, в евроазиатском дивизионе, когда мы собираемся на утреннее служение, то читаем глава за главой библейский текст, книгу «Исход», вот сейчас заканчиваем, да? И в этих наших утренних рассуждениях приходят все, наши секретари, не только руководители отделов, и наши горничные. Да, она целый день там с пылесосом, с тряпочкой, где-то вот что-то возится. Но когда мы приходим вместе к Слову Божьему, у нас нет табеля о рангах. Мы сестры и братья. Мы одна семья. И когда кто-то высказывает свои поучение, наставление, что Господь сердце его сказал, или что правильно, какой вывод сделать, то как приятно, мне лично очень приятно слышать, как наша сестра горничная, да, которая вот всю неделю, я смотрю, она там за чистотой следит, а она такие глубокие духовные поучения умеет из библейского текста изыскать и вот поделиться ими. Успех будет тогда, когда мы много советуемся, когда мы много вместе размышляем, рассуждаем и ищем, а как же верно, когда мы учитываем не только себя любимого и свое личное мнение, я так сказал, так, к сожалению, будет так, как я сказал. Хорошее у тебя мнение, хорошая у тебя мысль, но оставь свои идеи, а вот я сказал, так и будете делать. Вот Библия предлагает другой путь. Жизнь христианина успешная будет тогда, когда он не только не скрывает свои ошибки, но когда он имеет множество советников и замечает тех, кто рядом с ним. Ну и в завершение позвольте зачитать очень известный библейский текст, который как бы подводит итог нашему сегодняшнему размышлению. 2 Петра, 1 глава, стихи с 5 по 8. Иногда это место Писания называют лестницей Петра. Звучат эти слова так. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Правда ведь, никто не хочет быть по жизни неудачником. Мы все нацелены на успех. Мы все хотим, чтобы дети наши, внучки наши были успешными по жизни. И Слово Божие открывает секреты этого духовного успеха. На протяжении предстоящей недели, общаясь вместе с вами, я хотел бы, чтобы так поделиться с вами, сказать, что я не приехал, чтобы кого-то из вас духовно тут возрождать, поднимать, потому что мы пред Господом, мы все равны. И я надеюсь, что наше совместное пребывание, оно будет таким духовным импульсом и для меня лично. И поддержит и меня в моей духовной жизни, в моем опыте веры. Потому что то, что было вчера, то, что были какие-то опыты побед, это было вчера. Но жизнь и борьба продолжается. И кто-то очень не хочет, чтобы я как христианин, вы как христиане, были успешны и достигали высот духовных. Борьба продолжается. И если мы говорим, что это великая борьба, то мы понимаем, что это не только название книги на обложке написано, а это то состояние, в котором мы с вами живем каждый день. Господь желает вас и меня видеть победителями. Он желает нас видеть людьми, которые по духовной лестнице, духовного вот этого благочестия, с одной ступени поднимаемся выше, выше и выше. Петр говорит, если в это вас есть, и вы в этом упражняетесь, и вы в этом растете, то вы не останетесь без успеха и плода. Мы хотим быть плодоносными, успешными христианами, не правда ли? И мы понимаем, что в самих нас особо-то много хорошего и нет. Поэтому мы вновь и вновь приходим к Господу и говорим: «Господи, мы пришли к Тебе, вот такие, как есть, с нашими недостатками, с нашими ошибками, с нашими пожеланиями. А вот теперь мы стоим перед Тобой и хотим, и просим Тебя, пожалуйста, действуй, действуй в нас и через нас. И, Господи, дай нам увидеть уже в этой жизни, здесь, на этой грешной земле, что действие Твоей благодати, оно имеет настоящий успех». Будем молиться об этом. Давайте помолимся.